роскошь. Культурные диалоги об автомобилях и не только.
Всем привет! Сегодня четверг, а значит, что выходит очередной выпуск подкаста «Не роскошь». Культурного разговора об автомобилях и не только. С вами Ян Хайцер.
И я, Антон Шапарь. Мы делаем этот подкаст совместно с РИА Новости. И сегодня, как всегда, будем говорить, в общем-то, не о машинах. Мы обсудим автомобили и энергию. Материала настолько много, что выпуск мы разделили на два. Начнем в целом с того, как человечество выбирает тип энергии. А во второй части препарируем современные электромобили, водородные технологии, газ, бензин, дизель, то есть все ископаемые виды топлива. Что же приводит мир в движение, Ян?
На этот вопрос может ответить сейчас даже мой младший 7-летний сын. Он как раз недавно намекнул на необходимость приобретения лего-заправки для его машины. Он говорит: машинки есть, заправки нет, папа, надо что-то делать.
Непорядок полный.
Совершенно верно. Вот ты и, извини, подаришь.
Ну ладно. Сегодня у него парк машинок, завтра еще и заправка, потом нужен будет маленький нефтеперерабатывающий заводик, а к нему месторожденница. Такой системный мальчик. Я слышал Березовский, там Абрамович, Хан, Михельсон, Виксельберг, и можно долго продолжать читать список Forbes и прихожан синагоги, начинали примерно так же.
Дай бог, дай бог. Будет мне на старости кому стакан воды подать.
А вот не факт, что в твоей старости, которая, кстати говоря, начинается, может быть, завтра, послезавтра, посмотрим, нужен будет бензин. А, равно как и вся вышеупомянутая инфраструктура, все эти заправки, заводы, вышки, трубы.
Да, надо будет объяснить сыну, в какое же интересное время, сынок, мы живем.
Ой, старость прям поперла, вы слышали это?
Как и на старе.
В гостях у сказки. Открылась дверца деревянная, оттуда бабка вылезла.
Да, как и на заре автомобилизации. В конце 19-го, начало 20 века человечество пытается выбрать самый подходящий вид энергетических установок, которые и повезут его... Ну, вместе, надеюсь, нас с тобой в светлое будущее.
Да, ну, история же циклична, мы это знаем. И, на самом деле, мало кто знает, и в это некоторым трудно поверить, но автомобили с привычным нам двигателем внутреннего сгорания когда-то считались абсолютно экзотикой. Например, в 1900 году в крупнейших мегаполисах Востока США они едва составляли шестую часть автопарка.
Бал тогда правили паровые автомобили. Дешевое топливо, высокая на тот момент мощность, простота управления... Но их водителям я бы точно не позавидовал. Перед поездкой владелец должен был залить в систему несколько ведер воды, раскочегарить бойлер до рабочей температуры и лишь после этого усаживаться за руль. Во время движения нужно было внимательно следить за давлением пары и вручную регулировать подачу моторного масла на поршне. Слово «шофер» в переводе с французского означает «кочегар», а «хайцер» — «истопник» в переводе с австрийского идишеского языка.
Ну, вижу, у тебя генетическая связь с древними паровыми автомобилями.
А впереди планеты всей были электромобили. Мгновенный запуск без таскания воды и шаманских ритуалов, простота в управлении, обслуживать не надо, ну и дорого. Кстати, электрозаправки уже были. В Детройте компания «Эндерсон» Эри Энж эксплуатировала 3 двухэтажных станции, каждая из которых могла принять одновременно более сотни машин. За $35 в месяц, сейчас это $930, клиенты могли получить роскошный сервис. Персонал отгонял электромобиль на ночь под крышу одной из станций, где его мыли, полировали, проверяли подвеску, меняли истощенную батарею на заряженную и в назначенное время возвращали владельцу. Кроме того, в этой конторе каждый желающий мог купить или взять в аренду гаражное зарядное устройство.
Автозаправок с бензином, кстати говоря, еще не было. Его продавали в аптеках в бутылках.
Слушай, у меня была такая очень интересная история. Когда мы с моими друзьями путешествовали по Марокко и были в такой заде мира в районе Сахары, где ничего жилого нет, у нас был автомобиль Ренглер. Ну, кстати, еще на архаичном бензине, как ты понимаешь. Еще об этом не всегда думали, будет электричество или нет. Так вот, в какой-то момент у этого коротенького Ренглера с маленьким баком, к сожалению, закончился бензин, и в запасе его не оказалось. Мы взяли его так называемый галстук и довезли до одной деревни, состоящей из нескольких глиняных домиков. и спросили, а где у вас тут можно заправиться? Ответ мы получили быстро. Нам указали на еще один глиняный маленький домик с решеточкой. Это мне, кстати, напомнило коммерческие палатки в 90-х годах. Так вот, мы подошли к этому ларьку и попросили топливо, и нам его выдали в полуторалитровых бутылках. Ну, теперь-то я понимаю, почему в такой емкости и почему так. Потому что жители на 100% перемещаются просто на таких простых газульках, знаешь, так, где педалями крутить, и оно само едет. Сейчас-то это, наверное, заменят электросамокаты, но в пустыне боюсь, что это не подойдет.
Да, ну на самом деле до сих пор много где бензин в бутылках продается. Все, кто путешествовали там по Юго-Восточной Азии, по Африке, много где. Я лично покупал тоже бензин в бутылках, когда из Камбоджи в Таиланд на мотоцикле ехал.
Я недавно посмотрел, ну несмотря на мой почтенный возраст, в общем, был на соревнованиях по драйкрейсингу. И Теслы рвали в клочья конкурентов, просто намертво. Hey Alexa, hey Alexa, how many bitches can we fit in the Tesla? В начале 20 века была ровно такая же картина. На первых в истории США коммерческих автогонках, состоявшихся в 1896 году, в Крэнстоне, электромобиль компании Riker не оставил пяти бензиновым соперникам ни единого шанса. Эта же машина с новым мотором в 1901 году установила первый в истории официальный рекорд скорости, пролетев милю за 63 секунды. Кроме того, электромобили были чертовски надежны, в них просто нечему было ломаться. Модели таких компаний, как Baker Electronics, Detroit Electronics, Roush & Langs годами не требовали ремонта силовой установки.
Ну и в Европе проходили ровно такие же процессы. Электромобиль с двумя 50-киловаттными моторами и сотней 2-вольтовых аккумуляторных ячеек стал первым дорожным транспортным средством, которое разогналось аж до 100 км в час. Бельгийский автогонщик Камиль Женаци установил этот рекорд в 1899 году в окрестностях Парижа.
И рынок рос быстро. В этом же году в Штатах насчитывалось 12 производителей электромобилей с суммарным объемом продаж свыше 1400 штук в год. Кстати, больше, чем в России. Сейчас, конечно. Причем на рынке были представлены и первые гибридные модели. Их выпускала компания Woods Electronic из Чикаго. На скоростях до 20 км в час они приводились в движение электромотором, свыше этого бензиновым двигателем.
Ну, такой ископаемый Prius. Погреть загребущие ручонки на растущем рынке хотели все. Великий изобретатель, главный эксплуататор чужих талантов Томас Эдисон вместе с создателем конвейера и первого массового автомобиля модель Т Генри Форда тоже хотели зайти на этот рынок. Да, опять этот нацист. Вот в песне, которую мы сейчас слышали, его хвалят, а мы не устанем это повторять. Генри Форд финансово поддерживал НСДАП. На заводах Генри Форда в Европе использовался рабский труд заключенных концлагерей.
Дома он вел себя лучше. В 1912 году Форд заключил с Эдисоном соглашение о выпуске на рынок первого доступного электромобиля с запасом хода от 80 до 160 км на базе передовой батареи Эдисона. Она, правда, стоила столько же, сколько Форд модели Т, и запас бензина на несколько месяцев. К тому же батарея показала себя на испытаниях, ну, не самой надежной.
До 2014 года шли испытания прототипов, но они уже готовились там параллельно. Сын Форда, Эдсел, именем которого, кстати говоря, позже, там, в 50-х, назовут дочернюю провальную марку концерна, которая просуществует всего год, и мы, кстати, как-нибудь это обсудим. Так вот, Эдсел Форд скупил контрольный пакет акций гидроэлектростанции в Gravity Falls.
Подожди, Gravity Falls — это мультик, который смотрят мои младшие дети.
Да, я тоже смотрю, вот поэтому оно мне в голову залезло. Ниагара Фолз, конечно. Но это ничего особо не меняет, потому что что мультик фантастика, то и этот проект фордовский также остался в воображении. А всей, собственно, эпопеи контрольный выстрел произвел Джон Рокфеллер. Заправки его Standard Oil появились даже в абсолютной глуши. А лаборатория Эдисона в 2014 году странным образом сгорела. Вместе со всей документацией.
Паровые автомобили просто вымерли сами собой. Правильно же Рокфеллер назвал свою компанию Standard Oil. Значит, бензин стал стандартом.
А правда, что компанию Рокфеллера финансировали Ротшильды?
Конечно, ведь они все вместе были или масонами, или рептилоидами. Тут есть разные версии. Вот, кстати, вступлю в масоны, там, глядишь, и буду знать больше и расскажу тебе подробности.
Планета и Прага чиста, масоны и чекисты, хитрые и непреклонные, чекисты и масоны.
Вот теперь мы знаем намного больше о мире, в котором мы живем. И впервые в этом выпуске прозвучало слово «водород».
Для многих оно вообще звучит впервые со школьных времен. А ведь водород – это один из реально вариантов нашего будущего. И не только автомобильного. Речь сейчас идет о полноценной водородной экономике, возможности полной трансформации энергетической сферы нашего общества.
И здесь мы возвращаемся к тому, с чего начали. В 20 веке выбирали электромобиль, паровой автомобиль или бензин. К 50-60 годам 20 века в автотранспорт из мира военной техники, кораблей и тепловозов подбирается дизельное топливо. Сначала в грузовой, а потом после топливного кризиса 70-х и в личные, то есть, ну, легковой. My intellectual power
with diesel power. И примерно в эти же годы происходят первые эксперименты с автомобилями на водородных элементах. В 1967 году топливные элементы водородные установлены на мотоцикл компании Union Carbide. А эта технология пришла к нам вообще из космоса. Ну, не от инопланетян, конечно, а, собственно, из лунной программы. Именно щелочные топливные водородные элементы побывали на Луне.
Да, я немного позанудствую. Как работают электромобили? Мы понимаем. Зарядили от розетки батарею. Батарея подает энергию на двигатель. Тот вращает наши колеса. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. С водородом мы тоже, по сути, имеем электромобиль. Только энергия получается из-за реакции водорода, который находится в специальном баке под сверхвысоким давлением. И кислорода из воздуха. На выходе получаем воду и поток электронов, который также известен некоторым как ток. Далее электродвигатель, ну и колеса, соответственно. Кстати, есть экзотическая версия с сжиганием водорода в обычных двигателях, но это скорее движущиеся бомбы, чем автомобили.
А, собственно, почему человечество вообще встало перед выбором нового вида топлива? Нефти, хоть залейся, нам, конечно, предсказывали, что ее будет мало, но там и на шельфе находят, и труднодоступные, и сланец, много всяких опций. Газа много, можно топить и топить и топить. Собственно, некоторые говорят, что Илон Маск придумал Теслу и якобы показал всем, что электромобиль может составить конкуренцию обычному ДВС.
Так, про Маска отдельно. На самом деле хитрый Маск просто уловил тенденцию. Ничего нового в Тесле нет. Мы сейчас обсуждали эти технологии, еще в начале 20 века они были. Он классный предприниматель. Он вложил 6,5 миллионов долларов в стартап Тесла в 2004 году. Первые крупные деньги инвесторы вложили уже в 2006 году. Почему? На рынках 2004 года нефть по 38 долларов за баррель. В 2006 году уже по 65 долларов. Еще через 2 года почти 98, причем достигала она 145 долларов за этот самый баррель. Пик 2011-2012 года, среднегодовая цена, ну, примерно 111 долларов за тот самый выдающийся баррель.
Ну, бензинчик стал кусаться. Собственно, в 70-х годах он почти прикончил великий американский автопром. Мир внезапно выяснил, что нефть, она стоит заметных денег. Затем, в конце 80-х и вплоть до 2001 года, был период низких цен на нефть, в том числе добивших Советский Союз и чуть не угробивших нашу с вами Россию.
Угу, те самые 90-е, которыми нас принято пугать. Вот в чем причина.
Да, причина в нефти. И виноваты в колебаниях цен на нефть. Вот сейчас цены растут. И ОПЕК с ограничением продаж, и хедж-фонды, которые периодически заходят на сырьевые рынки. Это, собственно, происходит на наших глазах. Цены сейчас на многие сырьевые товары растут очень быстрыми темпами. И, конечно, в таких условиях инвесторы ищут альтернативу и растут котировки тех компаний, которые такую альтернативу предлагают. На авторынке – это электромобили и водородные технологии. На том же пищевом рынке бурный рост котировок производителей поддельного мяса из гороха типа Beyond Meat, про которое, кстати говоря, еще и Ильф и Петров писали.
Не могу я больше есть фальшивого зайца из морковки и гороховые сосиски.
Значит, ты предпочитаешь мясо бедных животных вегетарианской пищи?
Пищи.
Пищи, да?
Да.
Речь идет об инвестициях в триллионы долларов. Триллионы, Антон, триллионы, черт побери. Смотри на американские и европейские программы количественного смягчения. Очень упрощая. Экономику решили насытить баблом.
С большой буквы «Б» баблом.
Баблом, включив финансовый станок.
Раз уж мы заговорили про биржи, давайте обсудим это с Евгением Коганом, профессором Высшей школы экономики, инвестиционным банкиром, автором телеграм-канала «Биткоган». Евгений, расскажите, пожалуйста, как и почему капитализация Теслы достигла в ноябре 2011 года 555 миллиардов долларов? Компания тогда заняла 6-е место в рейтинге самых дорогих компаний в США. При абсолютно совершенно незначительных в мировом масштабе показателях производства и выручки.
Добрый день, друзья. Говоря о Тесле, я бы здесь выделил два очень важных фактора. Первый – это чисто экономический и рыночный аспект. Дело в том, что после многолетних попыток получить прибыль, автопроизводитель завершил свой 7-й подряд прибыльный квартал и первый полный год 2020 года в плюсе. То есть, понимаете, компания очень долго была убыточной. Тесла была машинкой для производства убытков, причем колоссальных. И вот, наконец-то, Тесла выходит в прибыль. А Тесла – это была вообще мечта. Так вот, вот, все уже гадали, когда компания разорится. И тем не менее, компания вышла в прибыль. И прибыль пошла расти. Это очень круто. В 2020 году компания превзошла оценки Уолл-стрит в нескольких кварталов, произведя более 500 тысяч автомобилей. Вы скажете, ну ерунда. Нет. Мы видим, что растут производственные мощности, и инвесторы уверены, что производственные мощности Tesla существенно вырастут в 2021 году, когда будут запущены новые предприятия, ну это в Берлине и Остине. С другой стороны, мы должны понимать, что нельзя сбрасывать со счетов и личность самого, конечно, Маска, а он гений, он гениальный продавец. Он гениальный продавец имиджа, он продавец мечты, он продавец всего чего угодно. Он гений.
Правда ли, что именно за счет программ количественного смягчения и запуска печатного станка западные фондовые рынки тотально перегреты? И нам стоит ожидать возврата к реальным ценам, которые учитывают не только ожидания инвесторов, но и классические показатели выручки, прибыли, долговой нагрузки.
Вы знаете, я думаю, что рынки, как и инвесторы, они всегда бы хотели наслаждаться бесконечными вливаниями в рынок. Но в настоящих экономических реалиях такой процесс, я имею в виду программу количественного смягчения QE, не может длиться вечно. Вот не может и все, к сожалению. Хотелось бы, но то же самое, как и вечный двигатель, невозможен. Последние несколько месяцев в центре внимания идет прежде всего рост инфляции по всему миру. И рост инфляции драматический. Сперва уберут QE и перестанут печатать деньги. Денег станет меньше в системе. Прекратятся вот эти вливания. А потом и поднимут ставку, что будет означать фактически сжатие. Когда это случится или когда риторика об этом станет очень серьезной, то я убежден, что мы увидим реальную коррекцию на рынках и попытку вернуться к нормальным, скажем так, рыночным коэффициентам. В случае, если процентные ставки начнут расти, то и фактически по всем моделям будут пересчитываться тут же. Не драматически, но начнут пересчитываться цены на акции. И естественно, что в этих условиях уже в моделях будут заложены гораздо более консервативные оценки.
Помимо Теслы и Илона Маска, еще какие-то автомобильные компании растут на фоне этого бума? Может быть, водородная Никола Моторс?
Понимаете, какая штука? Тема электрокаров – это одна из самых горячих тем вообще на фондовом рынке. И все ее очень любят, она очень интересная. Ну, потому что касается каждого из нас, давайте откровенно. Но инвесторам стоит понимать, что многие компании – первопроходцы, и у них могут возникать более чем серьезные проблемы. Ну, достаточно взять вот эту вот компанию Никола Моторс. Совсем недавно исполнительный директор этой компании покинул пост. После того, как появился отчет, который открыто обвинял руководство в подделке, между прочим, статистики. И вот про такие истории можно рассказать и, в общем-то, о других похожих стартапах. Ну, например, Lordstone Motors. То же самое там, тоже веселая история. Но мы должны понимать еще один очень важный момент. На этот рынок электрических автомобилей, электрокаров, выходят глобальные автомобильные игроки. И Ford, и General Motors, и Volkswagen, И эти компании пообещали потратить на производство электрокаров десятки миллиардов долларов. Например, Ford 30 миллиардов, GM 35 миллиардов долларов. Если мне не подводит память, то Volkswagen порядка 60 или 70 миллиардов евро пообещал потратить на новые электрокары и новые двигатели. Вы понимаете, насколько это все серьезно? То есть старички, в общем-то, быстро смекнули, в какое будущее надо вкладываться. Вот и все.
Большое спасибо, Евгений. С нами был Евгений Коган, инвестиционный банкир, аналитик, автор телеграм-канала «Биткоган».
В итоге что получается? Мы можем бесконечно долго говорить о глобальном потеплении, поднятии уровня мирового океана, страданиях моржей, пингвинов, выбросах углекислого газа, но на самом деле говорить мы будем только и исключительно о деньгах. Квоты на выбросы – это деньги, инвестиции в разные виды энергоносителей – деньги, нефть – деньги, водород – деньги.
Но мировая информационная система работает немного иначе. Нельзя вот так впрямую войти и сказать: мы вкладываем водород, потому что нефть дорожает.
А мы тут рубим правду матку, нам можно.
Если она будет дорожать больше, мы вложимся в водород активнее. Система работает не так. Человеку нужен бренд, нужна яркая картинка, образ, если хотите. Greenpeace как образ изжил себя. Они стали инструментом одних нефтяников с другими. Ровно как и другие подобные структуры. Эти бренды поизносились. Вспомните, как они гремели в 2000-е. Ну а на арену выпускают новый бренд.
The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you.
Это была Грета Тунберг, один из самых успешных пиар-проектов последних лет. Красивый образ девочки, которая не оставляет за собой углеродного следа. Интересный сериал. Вот она дает выступление в ООН. Вот она не может добраться на другой континент без выбросов СО2. Картинка для мировых СМИ поступает постоянно. Информационные поводы генерируются. СМИ тиражируют. Все довольны. Это также оказывает непосредственное влияние на биржи, которые смотрят на новости, и на политиков, которые смотрят не только на новости, но больше всего как раз на те самые биржи. Экологический дискурс, он только исключительно про деньги. Благие цели здесь, к сожалению, уходят сильно на второй план. Давайте обсудим, как влияют подобные новости на финансовые рынки.
С нами Станислав Скрипниченко, основатель и генеральный директор инвестфонда Pragmatus Capital. Станислав управляет сотнями миллионов долларов состоятельных клиентов и с радостью проконсультирует и нас. Станислав, привет. Экологические активисты типа Греты Тунберг действительно влияют на экономическую повестку? Как можно оценить их роль в формировании мировых трендов?
Конечно, если Грета Тунберг стала человеком года журнала Times за 2019 год, влияние ее очевидно. Быть зеленым теперь для многих западных компаний – это вопрос не только репутации, но и получения конкретных миллиардов долларов от инвесторов. Управляющие резервами страховых, пенсионных фондов в США, в Европе обращают теперь внимание на рейтинги ESG. Это три параметра – environmental, social, governance, то есть влияние на окружающую среду, общество и на отношение к акционерам. Примерно 17 триллионов долларов из 50 под их управлением уже заинвестированы в компании с высоким рейтингом устойчивого развития. То есть туда идут притоки новых денег.
Если нам ждать дальнейшего роста инвестиций в альтернативное топливо и производители техники без двигателей внутреннего сгорания при нынешних ценах на нефть?
Да, конечно, стоит ожидать роста. На это есть три причины. Во-первых, благодаря экспоненциальному росту эффективности и снижению расходов, сами электрокары становятся постепенно более выгодными для покупки и эксплуатации по сравнению с традиционными машинами с ДВС. Это было трудно представить себе еще 10 лет назад, а теперь от частного до общественного транспорта переходят постепенно на электродвигатели. Во-вторых, Евросоюз, Китай, Япония, США, то есть ключевые игроки рынка альтернативной энергетики, не хотят зависеть от импорта углеводородов из стран с другими политическими режимами. Конечно, я имею в виду прежде всего Россию и Ближний Восток. То есть для них это вопрос энергетической безопасности. В-третьих, есть реальное негативное влияние ДВС на экологию, прежде всего в мегаполисах. Это влияние очень дорого обходится для системы здравоохранения, поэтому развитие альтернативной энергетики будет и дальше субсидироваться.
Петиции для Греты пишет международная юридическая фирма Hausfeld LLP, которая специализируется на глобальных судебных разбирательствах, в том числе в области климатической политики. Ежу понятно, что такие юристы стоят больших денег. Кто финансирует этот банкет? Давайте пофантазируем.
Мне, например, об этой компании было неизвестно до вашего вопроса. Однако теперь я о ней знаю. Я думаю, что многие крупные юридические фирмы не отказались бы от возможности получить дополнительную известность и пиар, используя медиавлияние Греты. Этим также пользуются и политики, чтобы поднять свою популярность за счет поддержки ее зеленой повестки. В целом очевидно, что экологическая проблематика стала бизнесом, начиная от продажи квот на карбоновые выбросы, заканчивая привлечением миллиардных инвестиций в эко-френдли бизнес. Поэтому, как говорят США, ничего личного, просто бизнес.
Сергей, огромное вам спасибо за уделенное время.
Да, непросто все это. Ох, непросто. Большие деньги стоят за этой темой экологии.
И мы будем в следующем выпуске обсуждать, на что будем тратить уже наши с вами деньги. Какой вид энергии нас ждет? Плюсы, минусы, подводные камни, лайфхаки, все расскажем.
Всем спасибо за уделенное нам время. Подписывайтесь и рассказывайте о нас. До следующего четверга.
Вы слушали эпизод подкаста «Не роскошь». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, SoundStream или Google Podcasts. Комментируйте и делитесь с друзьями.